«Чая к водке и обратно». Так назвал свое эссе наш нью-йоркский автор Борис Парамонов.
Сейчас самое модное слово в Америке – «tea party», то есть «чаепитие». Бостонское чаепитие – один из колоритнейших эпизодов борьбы североамериканских колоний за независимость. Британское правительство установило монополию в чайной торговле с колониями, предоставив ее Ост-Индской компании, что подрывало интересы местных чаеторговцев и вообще означало произвол короны. В 1773 году в порту Бостона американцы отказались разгружать британские корабли с грузом чая, а после вообще выбросили чай в море. Так слово «tea party» стало метафорой гражданского неповиновения. Сейчас же оно вспомнилось потому, что развернута новая такая кампания, выражающая протест части американских граждан против нынешнего усиления правительственной централизации, главным образом против проекта централизованной реформы здравоохранения. Мы сейчас, однако, будем говорить не об этом конкретном сюжете, а вспомним еще, пожалуй, более интересный эпизод из не столь ранней американской истории. Введение сухого закона, то есть запрета спиртных напитков, в 1920 году. Как бостонские самодеятельные граждане отказались пить английский чай в 1773 году, так полтораста лет спустя была сделана попытка обойтись без спиртного. При этом сразу же надо сказать, что сухой закон не был инициативой правительства. Инициатива шла снизу, от граждан. Правительству отказываться от спиртного было явно не с руки. Акциз на него давал 1/3 поступлений в государственный бюджет. Об этом и многих других интересных подробностях эпохи Prohibition, сухого закона, рассказывается в недавно вышедшей книге Дэниела Окранта «Последний призыв. Рождение и падение сухого закона», выпущенной издательством «Скрибнер». Подробности действительно захватывают дух. Что мы в Советском Союзе знали об этом эпизоде американской истории? Да почти ничего. Беру собственный опыт. Я узнал об этой американской реалии из путевых очерков Маяковского «Мое открытие Америки», написанных в 1925 году. Например, такая живописная деталь. В вагоне-ресторане поезда, когда он въехал в сухой штат, официант отобрал у посетителей стаканы с выпивкой. Подробность особенно интересна тем, что невзначай знакомила с федеративным устройством Соединенных Штатов. Сухой закон не был общеобязателен, какие-то штаты его не приняли. Согласитесь, что для советского сознания это было неожиданной и впечатляющей информацией. Но самое главное наше впечатление и знание об американском сухом законе пришло из фильма, который в советском прокате носил пропагандистское название «Судьба солдата в Америке», а на самом деле называется «Ревущие 20-е годы». Фильм, героями которого были бутлегеры, то есть контрабандисты и нелегальные производители спиртного. Этот бизнес в эпоху Prohibition стал вторым по величине в Америке после автомобилестроения. В нем участвовало 50 тысяч человек. Это одна из подробностей, сообщаемых в книге Дэниела Окранта. Есть и другие. Прежде всего, а кто же инициировал сухой закон? Давление снизу, как уже говорилось, от политических деятелей местного уровня, напрямую зависящих от избирателей. А избиратели были самые, что ни на есть, коренные американцы, те самые не пьющие, не курящие пуритане. Еще драгоценная деталь. По той причине, что женщины куда нетерпимее к выпивке, чем мужчины, инициаторы сухого закона очень активно выступали за предоставление избирательных прав женщинам, поддерживали движение суфражисток. Вообще-то американцев нельзя назвать исконными врагами бутылки. Первый президент США Джордж Вашингтон на своей ферме гнал самогон. Надо полагать, что это не запрещалось законом. А Джеймс Мэдисон выпивал в день пинту виски, по той простой причине, что вода была опаснее в гигиеническом отношении, а чай дороже. К моменту введения сухого закона в Америке было 300 тысяч баров, салунов. Но, и это важный пункт, значительное их большинство содержалось американцами в первом поколении, теми самыми, что вызывали культурное недоверие коренных американцев. То есть идея ясна, во всем виноваты пришлые. Что стало происходить в Соединенных Штатах с введением сухого закона, известно всем, а советским людям хотя бы из того же фильма «Ревущие 20-е». Причем речь идет не только о самих производителях или распространителях спиртного. Атмосфера всяческой незаконности и дурного поведения распространялась эпидемически. Именно в это время сложились мощные мафиозные концерны. Или еще, колоссально выросло число публичных домов. Самым продвинутым в этом отношении был Детройт, в котором было 20 тысяч борделей. По одному на каждые 30 человек взрослого населения. А есть и юмористические сюжеты. Принимая сухой закон, разрешили церковное вино для причастий. И это дало священникам возможность привлекать многочисленных выпивох и под видом церковного вина втюхивать что угодно. Или разрешили вино в медицинских целях, и появилась микстура под названием «Горький шерри-концентрат Ричардсона» крепостью больше 40 градусов. Именно тогда колоссально выросла цепь американских аптек, отличающихся от прочих тем, что в них отпускались не только лекарства, и превратившихся в своеобразные кафе. Это превращение и началось с подачи горького шерри Ричардсона. Дэвид Ашинский, поместивший в «Нью-Йорк Таймс Бук Ревью» рецензию на книгу Дэниела Окрента, в заключении своей статьи пишет:
«Окрент воздерживается от того, чтобы связать свой сюжет с нынешней американской политической ситуацией. Между тем, такое сравнение напрашивается. Около столетия назад группа целеустремленных политических активистов мобилизовалась для борьбы с моральным разложением, которое, по их утверждениям, разрушало страну. Врагом общества объявили алкоголь, но настоящим объектом нападения были чужие культурные обычаи, представленные городскими жителями, недавними мигрантами и образованной элитой. И это показало, как организованное меньшинство может повлиять на политическую и общественную жизнь страны в целом. Это хорошо организованное меньшинство восторжествовало, потому что не встретило столь же организованной оппозиции. Американцы были слишком заняты и отвлечены другими занятиями, той же выпивкой, чтобы вовремя заметить, что они теряют. Эта история удивительно созвучна тому, что происходит сейчас».
Понятно, что тут имеется в виду нынешнее движение, принявшее название «Чаепитие», «Типарти». Это, конечно, американские дела, но есть в сюжете и российские коннотации. Как не вспомнить популярное в известных кругах мнение, что еврейские шинкари споили русский народ, хотя этот предполагаемо спивавшийся народ оказался не русским, а украинским. Вот так, по утверждению сторонников сухого закона, мирных американских пуритан спаивали немецкие пивоваренные. Да и вообще нынешняя ксенофобия в России ложится в ту же модель. Последствия будут, да уже и есть, не менее злокачественными, чем те, что принес Америке сухой закон. Так уж лучше пить водку, но и, само собой разумеется, чай.
Борис Парамонов, «От чая к водке и обратно». Андрей, давайте вернемся.